Новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе главная тема выпуска – скончался Бадри Патаркацишвили, известный грузинский бизнесмен, умер в Лондоне на 52-м году жизни. Его смерть называют подозрительной и неожиданной. Кроме того, в программе «Свобода в полдень» слушайте новости Москвы и Петербурга. Речь в том числе пойдет о судьбе московского планетария. Вас ждут также новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, известный грузинский оппозиционер и бизнесмен Бадри Патаркацишвили, которого грузинские власти обвиняли в подготовке госпереворота, скончался в своем доме в Лондоне. Как сообщил его пресс-секретарь Гуга Квиташвили, 53-летний бизнесмен умер вчера вечером от сердечного приступа. Сейчас лондонские специалисты проводят экспертизу, чтобы установить точную причину смерти Патаркацишвили, сообщил бывший начальник избирательного штаба бизнесмена Рати Шартава в интервью информационному агентству РИА Новости. Вот цитата. «На мой взгляд, в последнее время он сильно переживал события, которые происходят в Грузии. Думаю, это и стало причиной смерти Бадри Патаркацишвили». Конец цитаты. А соратница Бадри Патаркацишвили по оппозиции, многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприн Приндашвили сказала: «Я узнала только сейчас, причина сердца, он не болел раньше», передает агентство РБК. И у нас на линии прямого эфира из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Какой информацией располагаете вы?
Арслан, здравствуйте. Вы правы, о смерти Бадри Патаркацишвили поступают пока крайне противоречивые сообщения. По словам Бориса Березовского, с которым мне удалось поговорить сегодня утром, он скончался вчера вечером около 23 часов. Заключение врачей о смерти пока не поступало. Родственники же сообщают, что причиной его кончины, по всей видимости, стал сердечный приступ. Как я уже сказала, мне удалось поговорить с Борисом Березовским, но все, что он мог сказать сегодня утром, это то, что его многолетний партнер по бизнесу действительно скончался и что он пока не может прокомментировать его кончину. Впрочем, он добавил, что сейчас расследованием смерти Патаркацишвили занимается полиция. Однако это несколько противоречит информации, которую дает агентство Рейтер. Оно ссылается на представителя лондонской полиции, который заявил, что полиции пока неизвестно о смерти Патаркацишвили и что для ее вмешательства пока нет особых причин. Но это в том случае, если смерть наступила от естественных причин. Пока нет никаких указаний и на то, что Патаркацишвили каким-то образом могли помочь умереть. Однако подозрения все же остаются. И главным образом из-за интервью, которое он дал лондонской «Санди Таймс» в конце декабря прошлого года. Там он утверждал, что на него готовится покушение и что в Лондон якобы прибыли из Грузии 4 киллера. В этом интервью Патаркацишвили заявил, что у него есть 120 телохранителей, и что, по его мнению, этого, тем не менее, недостаточно, и он не чувствует себя в безопасности. Однако, повторю, пока нет никаких причин для подозрений, что он скончался от каких-то насильственных причин. Были какие-то причины насильственной смерти. Как известно, в последнее время у Патаркацишвили были крайне напряженные отношения с грузинским правительством, которое обвиняло его в заговоре с целью спровоцировать государственный переворот. И это еще одна причина для подозрений. Однако, повторюсь, нет пока никаких причин обвинять кого-то в гибели грузинского бизнесмена, который жил в Великобритании. Арслан?
Спасибо, Наталья. Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне. Добавлю, что вот только что на ленту информационного агентства «Интерфакс» пришло сообщение из Лондона. Приводятся слова представителей полиции графства Сурри. Прочитаю. Это сообщение: «Смерть грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили была неожиданной и вызывает подозрения». Об этом в интервью «Интерфаксу» в среду заявила представитель пресс-службы полиции графства Сурри Сара Бейли. Позже сегодня будет проведено медицинское освидетельствование для установления возможных причин смерти, сообщила она агентству «Интерфакс». А у нас на линии прямого эфира уже из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Что о смерти Бадри Патаркацишвили говорят в Тбилиси?
Здравствуйте, Арслан. С утра все средства массовой информации Грузии в качестве первой новости сообщают о скоропостижной смерти известного бизнесмена, бывшего кандидата в президенты Грузии, владельца медиахолдинга и медиа и мецената Бадри Патаркацишвили. Факт скоропостижной смерти бизнесмена, предположительно от инфаркта, первым подтвердил пресс-секретарь ГУКа Кадашвили. Затем члены предвыборного штаба Патаркацишвили стали собираться у здания штаба, резиденции Патаркацишвили, а также у дома его сестры. И фактически руководитель штаба, известная в прошлом шахматистка Нона Гаприндашвили, в беседе с журналистами сделала примечательное заявление. По ее словам, Патаркацишвили якобы скончался от разрыва сердца. Конец цитаты. Однако и сама Гаприндашвили, и другие члены штаба, соратники Патаркацишвили, а также члены семьи в один голос утверждают, что Патаркацишвили был совершенно здоров, но, конечно, переживал последние события. В связи с произошедшей трагедией обращает на себя внимание несколько фактов, которые предшествовали смерти Патаркацишвили. Как известно, Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Бадри Патаркацишвили, и недавно он был объявлен в розыск. Патаркацишвили предъявлено обвинение в антигосударственном заговоре. Речь идет о переговорах между Патаркацишвили и руководителем чрезвычайного оперативного департамента МВД Грузии Ираклием Кодуа, в ходе которого человек с голосом, очень похожим на голос Патаркацишвили, предлагает Ираклию Кодуа 100 миллионов долларов в обмен на арест министра внутренних дел Ваномира Рабишвили на другой день после президентских выборов в Грузии. И, кроме того, следует учесть, что недавно в российской и грузинской прессе появилась полная расшифровка этого разговора, в ходе которого Патаркацишвили говорит довольно нелицеприятные, скажем так, вещи о президентах Грузии и России, вспоминая интересные эпизоды своих отношений с ними. Арслан.
Спасибо, Георгий. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Лишь дополню сообщением, опять же, агентства «Интерфакс», которые взяли комментарии в Генеральной прокуратуре Грузии. Там агентство «Интерфакс» заявили, что расследование уголовных дел, в которых фигурировал бизнесмен Бадри Патаркацишвили, касающееся деятельности конкретных фирм и компаний, будет продолжено. По причине смерти данного лица следственные действия в отношении принадлежащих ему фирм не прекращаются, подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры. Там разъяснили, что автоматически прекращаются только уголовные дела по тем обвинениям, которые касаются непосредственно скончавшегося, в данном случае, бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Это было заявление Генпрокуратуры Грузии, которое приводит агентство «Интерфакс». Мы еще вернемся к этой теме. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне неожиданно на 52-м году жизни скончался известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах еще в трех американских штатах. Власти Грузии освободили под залог двух российских миротворцев, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта в конце августа. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Американский час поверх барьеров». Политическое электричество. Америка в разгар выборов. Обама и Биллари. Вести с передовой. Это репортаж Владимира Абаринова о борьбе в демократическом лагере. Слушайте также книжное обозрение Марины Ефимовой, фестиваль русского кино в Линкольн-центре и музыкальный альманах Соломоном Волковым. Таковы темы «Американского часа поверх барьеров». Повтор программы сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» моего коллегу Мумина Шакирова. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мумин готовит сегодня обзор свежих российских газет, однако мы решили несколько поменять тему и вернуться ко вчерашней публикации в «Коммерсант. Власть», где которая касалась перепечатки разговоров Бадри Патаркацишвили. Об этих материалах уже упоминал наш корреспондент Георгий Кабаладзе Тбилиси. Сейчас о них очень активно вспоминают. Так о чем же конкретно было написано в этой статье?
Ну вот я хочу прочитать несколько фрагментов. Это называется «Российский кусок распечатки», то, что опубликовал журнал «Коммерсант. Власть». Вот эти фрагменты особо чувствительны для Кремля, для российской
власти. Давайте сначала поясним. Это разговоры, записанные кем-то, где-то, по Таркацишвили с...
Это разговор, записанный между Бадри Патаркацишвили и главой спецдепартамента ВД Грузии Ираклием Кодуа.
Они всплыли неожиданно совершенно, да, и, судя по всему, Бадри Патаркацишвили не имел отношения к их опубликованию и как бы не заявлял публично о том, что, да, действительно, эти записи имели место быть, и они соответствуют действительности.
Да, действительно, есть несколько версий, но я хотел бы прочитать фрагменты той версии, которая была опубликована в «Коммерсанте. Власть». Итак, текст Бадри Патаркацишвили. «Я хочу рассказать тебе эпизод из своей жизни. Может, ты не слышал, но Путина в политику привел я». «Как привел?» «Он был в Санкт-Петербурге, работал заместителем Собчака, крышевал мои питерские бизнесы, носил один грязный костюм зеленоватого цвета, в нем и ходил по жизни. Когда Яковлев там выиграл выборы у Собчака, Яковлев предложил ему остаться, но Путин поступил по-мужски и не остался, ушел из мэрии вместе с Собчаком. Два раза в день мне звонил и умолял: „Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться“. Я пошел к Бородину Павлу Павловичу, который тогда был начальником ХАЗУ у Ельцина. Он хороший парень, мой друг. Пришел я к нему и рассказал о Путине, что тот толковый парень и может перевести его в финансово-контрольное управление. „А хочешь, я переведу его своим замом“, сказал он. Позвонил я Путину, он приехал в тот же день, потом стал директором ФСБ, затем премьер-министром». Далее Патаркацишвили рассказывает о своем знаменитом клубе «Логоваз клуб», который располагался в центре Москвы. Он не только его, естественно, и Бориса Березовского. «Путин ко мне приходил обедать каждый день. Ресторан там у нас был, бар. Кое-что еще. У нас были нормальные отношения. В конце концов, на него обратил внимание Березовский. Он решил назначить его главой ФСБ. Вот и пошло-поехало. Потом решался вопрос, кто будет премьером. Мы знали, что премьер – это будущий президент, и он был нашей кандидатурой. Так что это мы его, многоточие. Но наш конфликт начался с Курска. Помнишь, когда подлодка утонула? Там было 100 ребятишек по 18-20 лет. У норвежцев была возможность их вытащить и спасти, но русские им не разрешили, дескать, там у нас военные секреты». Вот такие фрагменты, ну, еще буквально там секунда. Вообще Березовский по 18 раз в день звонил Путину и давал ему советы. Известная фраза «мочить в сортире» — это Березовский ему подсказал. Спектакль был тем, он и победил на выборах.
Сама публикация, ее называли сенсационной, да? В чем именно ее сенсационность? В откровениях, которые Бадри позволил себе в разговоре?
Ну, естественно, тут буквально описывается, есть такие фразы, допустим, крышевал бизнес, потом там далее взаимоотношения между Путиным и Ельциным, и Патаркацишвили говорит, что он знает некоторые секреты этих взаимоотношений, но никогда об этом не скажет и не обнародует. Ельцина теперь нет, и эта тайна уйдет в могилу со мной. Ну, вот такие фразы о том, что Путин хотел узнать какие-то что-то о ельцинских счетах, для того, чтобы как-то, видимо, повлиять на процесс взаимоотношений между Борисом Ельциным и действующим президентом.
Но, тем не менее, все-таки большая часть была посвящена внутригрузинским делам.
Абсолютно верно, да. То есть это небольшой фрагмент, касающийся России, но в основном это внутригрузинские проблемы. Но, видимо, один Бадри Патаркацишвили хотел произвести впечатление на своего собеседника и, естественно, о себе рассказал то, что рассказал.
Да, сама статья называется «Трудности грузинского перевода». Видимо, были какие-то некие разночтения при переводе с грузинского на русский, и это имело некую подоплеку.
Да, но тут фрагмент текста опубликован в газете «Алия», перевод с грузинского корреспондента власти Георгия Двали. То есть вот мы можем ссылаться на конкретного автора, который перевел этот текст.
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о публикации в журнале «Власть. Коммерсант. Трудности грузинского перевода». Мы продолжаем говорить о смерти Бадри Патаркацишвили. И вот что сказал нам замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин, который тоже коснулся вот этой публикации в журнале «Власть».
Безусловно, Бадри Патруашвили яркая, неординарная личность. Личность, порожденная специфическим периодом 90-х годов на постсоветском пространстве, в том числе и в России, и в Грузии. Личность, которая чувствовала себя достаточно удобно в том периоде, скажем так, мягко, неполной законности в этих странах, но которая почувствовала себя достаточно стесненно, когда началось в определенной степени восстановление правового пространства. И тут и взлеты, и падения, они связаны во многом с этим. Что касается самого факта смерти, ну, конечно, невозможно не обратить внимания, что все это опять происходит в Лондоне. Это первое. Второе, невозможно не обратить внимания на то, что за где-то неделю до вот этой скоропостижной кончины была опубликована такая псевдопрослушка, в которой Бадри Патруашвили якобы достаточно нелицеприятно высказывался о президенте России Путине. Кстати, неподтвержденная подлинность самим Патруашвили этой прослушки. Теперь вот такая неожиданная кончина. Честно говоря, это вызывает подозрение в том, что, так сказать, не обошлось без участия каких-либо спецслужб. Так сказать, это какая-то операция.
Его смерть может ударить рикошетом и по президенту Грузии Саакашвили?
Да, безусловно. И здесь... Знаете, давайте вот тут по горячим следам не будем выступать в роли следователей, в качестве которых уже выступают следователи английские, и подождем все-таки результатов их расследования. Грузинская оппозиция, и так оказавшись в достаточно сложном положении, оказывается еще более сложным, потому что во многом источник финансирования был связан именно с Бадри Патруашвили, а все-таки без финансовой поддержки вести оппозиционную работу, пусть даже с самыми благородными целями, достаточно сложно.
Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. И еще один мой сегодняшний собеседник – это эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Уже называют смерть Бадри Патруашвили подозрительной, неожиданной. Скажите, на ваш взгляд, у Патруашвили действительно были основания опасаться за свою жизнь? И есть ли тут какие-то поводы для сомнений?
Ну, во-первых, в ситуации, которая складывается и в самой Грузии, и вокруг Грузии, всегда есть поводы кого-то опасаться. Это не потому, что я кого-то обвиняю, а потому что ситуация действительно очень занятная была и осталась. Много интриг, много неожиданных ходов, то там сам прослушивание разговоров, то распечатка каких-то непонятных вещей и так далее. Поэтому я бы сказал, что вся вот эта вот история вокруг Грузии, она разворачивается, я бы сказал, такими... ну, детективными методами. Поэтому, вот как тут правильно говорил мой коллега, пока что сам что-то такое комментировать, конечно, рано. Единственное, что неприятно в любом смысле, это, я не знаю, это совпадение или нет, но что-то больно часто чего-то происходит в Англии с людьми, которые так или иначе выходцы из России или связаны с Россией и так далее. Безусловно, эта карта будет разыгрываться, это совершенно очевидно. Уверяю вас, что завтра появится газета, где Москва будет обвиняться в убийстве даже Патруашвили. Но это пока еще ни о чем не говорит. Я думаю, что очень важно вот в данный момент, ну, какая-то взвешенная позиция России, чтобы не было никакой реакции такой, знаете, шумной, не было бы никакой истерики. В конце концов, человек действительно был в такой ситуации, так он был, так сказать, задерган, что сердце могло не выдержать. Это все-таки 52 года, и мы знаем такие случаи без всякого на то вмешательства. Вот какую позицию тут Россия изберет, потому что наверняка будут обвинения, это совершенно очевидно. Будет ли она оправдываться и самодергаться, или будет какая-то более достойная позиция? Вот это, я думаю, очень важно. Ну, и чтобы как минимум это не сказалось на дальнейшем ухудшении российско-английских отношений. А что касается самой Грузии, ну, я думаю, что это тема отдельного, для отдельного разговора, и вот тут надо действительно немножко подождать, такую паузу сделать, вздохнуть, а уже потом комментировать.
Алексей, тогда давайте подведем итог политической деятельности Бадри Патруашвили. Какую роль он играл вот в сегодняшней политике Грузии?
Я думаю, что он, безусловно, может быть, меня, так сказать, товарищи поправят, но он играл позитивную роль. Во всяком случае, это был противовес, это был человек влиятельный, это был человек сдержанный, он не был истериком. И я думаю, что если бы он остался не только в жизни, но и в политике, то как минимум Грузии бы от этого хуже не было. Это действительно была сильная, незаурядная фигура. со специфическими связями за рубежом. И я думаю, что в целом на политической карте Грузии может образоваться, ну, во всяком случае, на протяжении какого-то достаточно значительного времени, некий вакуум, некая пустота. Заменить его на сегодняшний день вот так вот быстро, один пришел, другой ушел, по-моему, нельзя. Это, если сам говорить, так сказать, сам шахматным языком, это тяжелая фигура, это ладья, а может быть даже и ферзь.
Вот эти обвинения грузинских властей в адрес Бадри Патаркацашвили в подготовке госпереворота, заговоре с целью свержения конституционных органов госвласти, как это приводится в официальных документах. Насколько это серьезные были обоснованные обвинения, или это действительно вот игра такая политическая была?
Ну, во-первых, такие обвинения надо доказывать не только расшифровкой телефонных разговоров, это раз. То, что он был честолюбивый человек, это однозначно. То, что его не устраивало, так сказать, то, что происходило в Грузии, по-моему, это тоже понятно. Но я не думаю, чтобы он был готов на вот такие, что ли, действия в стиле переворота. Да, давить, да, бороться, да, влиять, да, собирать людей и финансировать оппозицию, но идти на крайнюю меру... Не знаю, время покажет, но думаю, что он бы не стал вот так уже совсем поступать.
Бадри Патаркацашвили – это еще огромная финансовая империя, огромные деньги. Известно ли что-либо, как теперь будет все это богатство распределяться, какие деловые партнеры, чем он занимался, или это во многом была такая закрытая структура?
Я думаю, что этого не знает никто. Я думаю, что сейчас все копаются в его биографии, особенно в той части, которая посвящена самороссийской деятельности. Шума будет много. А рассуждать, так сказать, на уровне дилетанта, как это все будет делиться, я бы не стал. Опять же, мы знаем массу примеров. Массу примеров. Может быть, вам сам пример покажется не совсем корректным. Но сколько разговоров и слухов ходило после смерти Туркменбаши, как будет делиться то, что было у него. По-моему, так до сих пор пока это и неизвестно. Думаю, что и всю правду о том, что будет с наследством Бадри, мы во всяком случае в ближайшее время не узнаем.
Спасибо, Алексей. Я благодарю вас за участие в нашей программе. В прямом эфире был эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга. Мы в том числе поговорим о судьбе московского планетария. Слушайте экономическую панораму, новости спорта и многое другое. Напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Сегодня в студию Радио Свобода приглашен председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне неожиданно на 53-м году жизни скончался известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацашвили. Как сообщил его пресс-секретарь, бизнесмен умер вчера вечером от сердечного приступа. Россия присоединилась к требованию Сербии срочно созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Косово. Об этом сообщил сегодня специальный представитель МИД России на Балканах Александр Боцан-Харченко. Власти Грузии освободили под залог двух российских миротворцев, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта в конце августа. Бойцы северо-осетинского батальона содержались под стражей по обвинению в незаконном задержании граждан Грузии. В Калининграде из Объединенного гражданского фронта вышли 12 человек, в том числе координатор местного отделения Эдуард Громовой. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах еще в трех штатах – Мэриленде, Вирджинии и федеральном округе Колумбия. В Греции проходит 24-часовая забастовка работников госсектора. Не работает общественный транспорт, банки, значительно ограничена работа больниц. Стачка организована профсоюзами в знак протеста против пенсионной реформы. В Австралии начался судебный процесс над 12 мусульманами, которых обвиняют в участии в террористической группировке, готовившей акты насилия в стране. Венесуэла приостановила поставки нефти для американской компании ExxonMobil. Это было сделано после того, как ExxonMobil в ходе судебных разбирательств в США, Великобритании и Нидерландах добилась решения о замораживании более чем 8 миллиардов евро, принадлежащих Венесуэле. Голливудские сценаристы приняли решение прекратить забастовку, продолжавшуюся более 3 месяцев.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. В столице появятся зоны, свободные от рекламы. Прилегающую к Кремлю территорию полностью освободят от рекламы до конца этого года. В течение следующего планируется убрать рекламные щиты из окрестностей Новодевичьего монастыря и заповедника Коломенское. Петербург. Процедура расселения ветхих и аварийных домов будет упрощена. Квартиры расселяемым предоставляются по договору мены. За более комфортное и дорогое жилье не нужно будет платить, если общая площадь новой квартиры не превышает площади старой. От дополнительных расходов освобождаются и проживавшие в жилье площадью меньше санитарной нормы. Москва. Более 21 тысячи инвалидов школьного возраста проживают в Москве, и только 72% таких детей получают образование, в том числе дистанционно. Глава департамента образования Ольга Ларионова считает, что препятствием для программы совершенствования работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является отсутствие нормативной базы и достаточного количества специалистов в этой сфере.
Есть еще одна проблема. Мы, к сожалению, продолжаем в городе строить детские сады, да и школы, не приспособленные для детей с ограниченными возможностями передвижения. Мы просили бы Москомархитектуру и строительный комплекс разработать проект дошкольного образовательного учреждения, в котором были бы группы, приспособленные для работы с такими детьми.
Петербург. В работе коммунального хозяйства в прошлом году областная прокуратура обнаружила 710 нарушений. В результате в суд было направлено 85 исков, возбуждено 57 административных дел. По материалам других проверок внесены представления, либо объявлены предостережения. Прокуратура оценивает ситуацию в коммунальной сфере критически. В ряде районов подвалы домов затоплены и захламлены, нет электроосвещения, отсутствуют оконные рамы или остекление, качество воды не соответствует нормам или температура в домах ниже нормы. Жалобы не рассматриваются своевременно, таким образом нарушаются права граждан. Москва. 611 тысяч жителей Московской области имеют уровень доходов ниже прожиточного минимума. Это чуть более 9% населения со средним доходом в 3240 рублей. На оказание социальной поддержки из областного бюджета в прошлом году было направлено 19,5 миллиардов рублей. На последнем заседании правительства был утвержден новый прожиточный минимум. Для пенсионеров он составляет 3254 рубля, а для трудоспособного населения 4999. Петербург. Первый международный фестиваль импровизации открывается сегодня. Театральные бои пройдут в актерском клубе «Антресоль» на Васильевском острове. В фестивале участвуют 5 театров из Германии, Франции, Бельгии и России. Правила игры устанавливают зрители. Место действия, отношения персонажей, развитие сюжета. А актеры играют импровизацию на заданную тему. Новости Москвы и Петербурга. 13 февраля. Вера Володина.
В московском планетарии может быть введено внешнее управление, заявил журналистам заместитель руководителя департамента имущества российской столицы Игорь Игнатов. Причина – долг планетария перед подрядчиками, которые занимаются реконструкцией здания. Ремонтные работы ведутся за счет средств из 2 источников – бюджета Москвы и акционерного общества «Московский планетарий». По словам Игнатова, город прекратил дальнейшее финансирование, потому что, цитирую, «обязательства партнеров в рамках реконструкции не выполняются». Конец цитаты. Решать проблему городские власти намерены через арбитражный суд. В свою очередь, генеральный директор планетария Игорь Микитасов заявляет, что здание планетария хотят забрать у акционеров с тем, чтобы распорядиться им в соответствии с городскими бизнес-интересами. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Реконструкция московского планетария приостановлена. Уже почти 1,5 года строительные работы здесь не ведутся. Долг учреждения перед подрядчиком составляет 8 миллионов рублей. По словам генерального директора планетария Игоря Микитасова, правительство Москвы, за счет средств которого шла реконструкция, неожиданно приостановило финансирование. И один из подрядчиков обратился с иском в суд. По мнению Микитасова, власти разыграли такую комбинацию не случайно.
Здесь странное и возмутительное поведение правительства Москвы, которое было своевременно поставлено в курс дела о том, что такая задолженность существует, этому подрядчику нужно заплатить. Правительство Москвы вместо того, чтобы заплатить этому подрядчику, оно выкупило у него долги и теперь само банкротит общество.
А с какой целью оно это делает?
Вы знаете, последние полтора года уже очень активно идет процесс выжимания частных акционеров из планетария. То есть есть идея фикс, чтобы планетарий был целиком принадлежал городу. Год назад договорились, наконец-таки, что правительство выкупит акции у частных акционеров, и уже было подготовлено постановление правительства и согласована цена, но реализовано это не было, потому что вот такие вот дельцы, которые в хороших взаимоотношениях находятся с правительством Москвы, решили использовать эту ситуацию и не выкупать акции, а просто отобрать через процедуру банкротства.
Москва ни в коем случае не даст обанкротить московский планетарий. В интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя департамента имущества Москвы Игорь Игнатов. Город уже пытался выкупить акции Микитасова, однако стороны не достигли соглашения, говорит Игнатов. Как считают в администрации, если московский планетарий перейдет под полный контроль столичных властей, то его реконструкция завершится уже в этом году. У Игоря Микитасова куда более драматичный сценарий.
Вот абсолютно все равно, чья собственность будет на этот объект, но он должен остаться планетарием. Но если сейчас вот этот процесс такого рейдерского захвата будет реализован до конца, соответственно, имущество пойдет с молотка, возможно, будет перепрофилирован, потому что он уже будет неинтересен как планетарий. Ну и, соответственно, я думаю, что где-то в другом месте будут строить другой планетарий, а этот комплекс 15 тысяч квадратных метров на Садовом кольце могут использовать как развлекательный комплекс или казино. Это, конечно, кошмарные вот такие вот прогнозы, я вам рассказал, не дай бог. Но, тем не менее, такие слухи активно муссируются, потому что была заблокирована реконструкция именно с той целью, чтобы попытаться этот объект перевести из московской собственности в частное владение, а потом уже распорядиться им в соответствии с бизнес-интересами, которые сейчас существуют в городе.
В настоящее время реконструкция планетария выполнена на 80%. Памятник архитектуры был закрыт для посещения в 1994 году. По идее авторов проекта реконструкции архитекторов Александра Анисимова и Ольги Семеновой, теперь здание стало доминантой в исторической части города, рассказывает Ольга Семенова.
Возникла идея поднять это здание на домкратах на 6 метров относительно уровня земли. Потому что со временем образ города, он уже изменился градостроительный. Выросли дома, планетарий, он всегда был виден из Садового кольца, а со временем выросли высокие дома, и здание не стало видно. И когда его подняли на 6 метров, тем самым он в градостроительной среде приобрел свое первоначальное значение. У нас это уже получилось не только планетарий, но и большой культурно-просветительный центр. То есть провести планетарии можно целый день.
Астрономическая площадка, демонстрационные аппараты, солнечные часы, маятник Фуко, современная оптика. Этот уникальный объект не может быть перепрофилирован ни в коем случае, убеждена Ольга Семенова.
Это историческое место именно для планетария. Здесь все создано для планетария. Здесь ничто другое быть просто не может. Это был построен первоначально здание для планетария. Это является памятником архитектуры. Мы хотим все, чтобы скорее эта реконструкция была завершена, и чтобы планетарий наконец-то открылся здесь, у нас, на Садовой и Кудринской 5.
Сейчас имущество акционерного общества арестовано. В московском планетарии может быть введена процедура внешнего наблюдения и назначен временный управляющий. Пока же юридически генеральным директором остается Игорь Микитасов.
Мне всячески перекрывает кислород, поскольку пока я у должности, я позволяю, по крайней мере, себе выплачивать зарплату людям, сотрудникам, оплачивать счета планетария за электричество, тепло, воду, потому что московское правительство это не делает уже полтора года. То есть мне все приходится тащить на своих плечах. Я считаю, что в этом году при любом раскладе планетарий ввести в полном объеме не получится, потому что вот эта возня, она, я думаю, займет очень много времени.
Руководство планетария обратилось к президенту России в надежде, что он поможет отстоять культурно-образовательный центр и присвоит ему статус федерального объекта. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И в программе «Свобода в полдень» обзор публикаций региональной прессы. Сегодня в эфире печать Благовещенска. С публикациями вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Антон Лузгин.
О том, что в России 2 марта пройдут выборы президента, амурская пресса практически не упоминает. Всю информацию об этом событии избиратели получают с центральных каналов. Нет особой полемики и по поводу выборов в местное законодательное собрание, хотя сама кампания носит скандальный характер. Так, практически снята с выборов коммунистическая партия. Осталось соблюсти только юридические формальности для официального заявления избиркома о снятии. Более половины кандидатов из списка КПРФ отказались от участия в выборах под давлением чиновников областного правительства, возглавляющих список «Единой России». Лидер амурских коммунистов Татьяна Ракутина в интервью сайту «Амурполитру» заявила, что партия не намерена опускать руки. Подано заявление в суд с требованием отменить постановление избиркома, которым сняты кандидатуры 12 человек с грубым нарушением законодательства. Надо отметить, что местные газеты стараются вообще не касаться этой темы. Говорит журналист Игорь Панкратов.
Да это не то чтобы пассивность. В принципе, многие, наверное, были бы готовы о чем-то рассказывать. И действительно есть о чем рассказать, ибо ситуация в области в плане выборов сейчас далеко не простая. Люди просто боятся того, что произойдет потом нечто. Что именно нечто, естественно, оно пока им еще неизвестно. Но люди уже знают о том, каким образом губернатор поступает с некоторыми свободомыслящими товарищами, с некоторыми из тех, кто готов в открытую заявить о том, что в области происходит. Поэтому, ну, наверное, просто боятся, потому что кого-то могут лишить работы, с кем-то может произойти еще что-то. Ну, что-то может быть не слишком страшное. То есть не идет речь, конечно, об убийствах, до такого-то еще не дошло. Но все-таки вот так вот за то, чтобы человек выдал один материал, и за этот материал он был уволен, ну, таких храбрых-то, наверное, мало, по крайней мере, встречать не доводится. Да, в местной прессе, насколько я успел заметить, выборы вообще практически никак не освещаются. Ну, то есть, в принципе, конечно, идет речь о том, что выборы будут, произойдут они такого-то числа, что типа того, что все будет хорошо. Но в действительности того, что можно было наблюдать, например, ранее в такой период, то есть за такое количество дней до выборов, этого нет. Нет того, чтобы кандидаты между собой обменивались взглядами, чтобы спорили по вопросу своих программ. Просто что-то происходит, просто что-то готовится, что это будет неизвестно. И похоже, что люди, наверное, уже и не верят в то, что выборы действительно будут выборами. В то, что человек придет к избирательной урне, положит туда бюллетень, что его голос будет учтен.
«Единая Россия» выпускает в области отдельную газету «Амурский подъем». С ее страниц звучат призывы избрать прогубернаторское законодательное собрание, где не должно быть места другим партиям, кроме «Единой России». Перед избирателями рисуются невероятные перспективы развития Приамурья, которое станет возможным при слаженной работе всех ветвей власти. Самый амбициозный проект, который собирается реализовывать нынешняя власть – создание космического центра на территории области. Выдержки из газеты словно цитаты из фантастического произведения. «Мы будем создавать на территории Приамурья не просто самый современный космодром, это будет центр космической отрасли России. Только в этом случае весь цвет российской науки будет работать у нас». Космический центр будет включать в себя 2 завода, на которых будет работать 25 тысяч человек. Фактически будет построен еще один город со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, в наших планах создание в области мощного технического университета, в котором амурская молодежь сможет получать образование по космическим специальностям и потом применять полученные знания на космодроме, пишет газета «Единороссов» «Амурский подъем».
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне неожиданно на 52-м году жизни скончался известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах еще в 3 американских штатах. Голливудские сценаристы приняли решение прекратить забастовку, продолжавшуюся более 3 месяцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и экономическую панораму сегодня представит, как всегда, мой коллега Иван Трефилов.
Общее число действующих кредитных организаций в России в январе 2008 года сократилось на одну и составило к 1 февраля 1135. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период не изменилось и составило 63, а с более чем 50% иностранной долей увеличилось с 23 до 24. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе выросло на 2 до 204. Совет директоров Российской объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством, утвердил основные положения стратегии ее развития до 2025 года. В частности, согласно документу, к этому времени национальная авиапромышленность должна поставлять на мировой рынок от 12 до 15% региональных и магистральных лайнеров вместимостью более 50 мест. Для этого объем экспорта российских самолетов до 2025 года должен составить 1800 единиц, по 250-300 лайнеров ежегодно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 28 января по 3 февраля не изменились. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились примерно на 1%. Доля так называемого теневого оборота на рынке водки и ликероводочной продукции в 2007 году снизилась до 27% против 42% годом ранее, говорится в материалах Национальной алкогольной ассоциации. Этот показатель рассчитывается как разница между общим объемом розничных продаж водки и ликероводочной продукции и объемом ее легального производства. По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2007 году легальный рынок водки и ликероводочной продукции в стране составил примерно 138 миллионов декалитров, примерно на 11% больше, чем годом ранее. Участники мирового рынка алмазов должны рассмотреть возможность отказа от реализации этих драгоценных камней за доллары в связи с замедлением темпов роста экономики США, заявил глава южноафриканской компании De Beers, крупнейшего в мире производителя алмазов. Летом 2007 года представители российского «Алроса», второй в мире в этом бизнесе, также говорили о том, что компания планирует в будущем продавать алмазы за рубли, а не за доллары, как сейчас. Курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 83 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте. Новости спорта.
В Эстерсунде в Швеции продолжается чемпионат мира по биатлону. Это крупнейшее спортивное событие на этой неделе. Вчера состоялась смешанная эстафета. Каждая команда состояла из двух женщин и двух мужчин. Относительно новый вид, относительно новая дисциплина. Женщины бежали по 6 километров, мужчины по 7,5. И каждый этап включал в себя по два огневых рубежа. И это, что любопытно, единственный вид программы мировых первенств, в котором немецким биатлонистам не удавалось побеждать прежде. Но теперь этот пробел устранен. Вчера тройку призеров составили в команде Германии Сабина Бухольц, Магдалена Нойнер, Андреас Бирнбахер, Михаил Грайс. 5 дополнительных патронов и ни одного штрафного круга. На втором месте спортсмены Белоруссии и на третьем команда России. 9 дополнительных патронов использовали представители российского биатлона, проехав один дополнительный штрафной круг. В чемпионате национальной хоккейной лиги, ну, назову сначала матчи, где отличились российские хоккеисты. Нэшвилл выиграл у Детройта 4-2. Александр Радулов в составе победителей забросил 2 шайбы. У Детройта 1 шайба, 20-я в сезоне на счету Павла Дацюка. Он входит в число лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Сент-Луис взял верх над Лос-Анджелесом с таким же счетом 4-2. Здесь Александр Фролов из Лос-Анджелеса забросил одну шайбу. Бостон уступил Каролине 2-3. У победителя отличился Сергей Самсонов. Он забросил шайбу и сделал голевую передачу. Теперь о волейболе. В первом матче первого раунда плей-офф женской лиги чемпионов волейболистки московского «Динамо» проиграли на своей площадке соперницам из итальянской «Вини» Монтескьево 1-3. Второй матч состоится в Италии 20 февраля. А в первом матче плей-офф мужской лиги чемпионов казанский клуб «Динамо» ТТГ обыграл польскую команду «Ястржепске» в трех партиях. Несколько крупных теннисных соревнований проходят на этой неделе в Южной Америке, в Бразилии, в Коста-ду-Сауипе. Завершил выступление Игорь Андреев, россиянин. Он потерпел поражение от прошедшего квалификацию аргентинца Эдуардо Шванка 3-6, 2-6. В Марселе Теймураз Габашвили одержал победу над Михаэлем Беррером, немецким теннисистом в двух партиях. Михаил Елгин потерпел поражение от француза Николя Маю в двух сетах также. А Игорь Куницын, он играет на турнире в Делрей-Бич в Соединенных Штатах Америки. В первом круге выиграл у Бенджамина Беккера из Германии также в двух партиях. А в Антверпене продолжается женский турнир. В матче второго круга россиянка Ярослава Шведова уступила итальянке Карен Кнап в трех сетах. А в матче первого круга Алиса Клейбанова одержала победу над перспективной венгерской теннисисткой Агнеш Савай 6-2, 6-3. Более чем уверенный результат.
Ну и вот так постепенно Дмитрий Морозов, наш спортивный обозреватель, от коротких новостей спорта переходит все-таки к главной теме. Это начало футбольного сезона.
Да, российские клубы сегодня вступают в новый сезон. Это будут первые матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. «Зенит» сыграет на своем поле с испанским «Вильяреалом», а «Спартак» в гостях встретится с французским «Марселем».
Какой же пользой российские футболисты провели вот эти зимние каникулы?
Ну, российские футболисты с пользой для своего мастерства навряд ли провели, так по большому счету, зимние каникулы.
Но это же время для того, чтобы подготовиться.
Как показывает практика, Арслан, это не совсем удачное время для отдыха, тем более, что каникулы для российских футболистов явно совершенно затянуты. Вот эти зимние каникулы, это межсезонье, мы неоднократно об этом делали, на этом делали акцент. И вот это смещение между паузами в ведущих европейских чемпионатах и в чемпионате России ведут к тому, что в совершенно различной форме находятся российские футболисты и их соперники. Если посмотреть внимательно на статистику, то, как правило, зимние свои матчи в еврокубковых турнирах россияне проигрывают в подавляющем большинстве случаев. Ну и как раз главная причина, разумеется, то, что сначала длительные каникулы после завершившегося прошлого сезона, затем подготовка в основном, конечно же, в курортных местах, в Турции, в последнее время на Кипре, в Испании и так далее. А что касается ведущих европейских чемпионатов, тут совершенно ясно, они на пике, футболисты набирают свою оптимальную форму, ну и, разумеется, чаще всего как раз-таки россияне обыгрывают.
Ну, почему же российские команды в своей подготовке не могут выстроить такую же систему, как европейские футбольные клубы? Что мешает?
Для этого надо переходить на организацию чемпионатов по схеме осень-весна, но лишний раз не будем останавливаться на этом, поскольку уже, я думаю, что слушатели получили, так сказать, на ясную картину преимущества такой схемы.
Ну, в таком случае давайте остановимся на крупнейших клубах. «Зенит» и «Спартак», они крупнейшие не только в России, но и по меркам европейским тоже крупнейшие. Какие ждут изменения? А может быть, в составах этих клубов, может быть, тактика как-то изменится, если известно что-то об этом?
Вы правильно сказали, Арслан, крупнейшие, действительно амбициозные клубы, не только по российским меркам, как неоднократно в своих комментариях рассказывал профессор Роберт Васкиричан. Бюджеты этих клубов уже перевалили за 50 миллионов долларов в год, и эта сумма сопоставимая с бюджетами, если не грандов, то, по крайней мере, клубов, входящих, скажем так, в элиту европейского футбола. И, казалось бы, с такими бюджетами, конечно, клубы должны вести очень активную селекционную деятельность, привлекая в свои ряды сильных футболистов, причем не только, разумеется, из России, но и из-за рубежа. Но вот,
по
глядя,
вашему взгляду, видно, что не привлекли.
Глядя на то, как провели селекционную работу менеджеры «Спартака» и «Зенита» на этом этапе, конечно, такого не скажешь, поскольку в «Спартаке» несколько потерь, довольно существенных. Правда, покинули клуб российские футболисты, молодые перспективные футболисты. «Зенит» же потерял одного из ведущих своих защитников, словака Шкартела, который, как известно, уехал играть в Ливерпуль. В Ливерпуль на его место приобретен другой игрок сборной Словакии, который пока еще себя ничем не проявил. И та сумма, затраченная на новичка, неизвестно, насколько она будет оправдана, как на днях сказал наш эксперт, профессор Роберт Аскеричан, еще неизвестно, выгодна ли была продажа Шкартела для клуба как такового, для клуба, который не нуждается, как «Зенит», например, в, ну, что ли, в привычном смысле, в такой экономической деятельности, зарабатывая деньги на продаже игроков, поскольку клуб подпитывается, как известно, от «Газпрома», имеет солидное, так сказать, финансовое влияние на любом уровне своей подготовки, строится роскошный дорогой стадион, и поэтому экономии особой, так сказать, не испытывает руководство «Зенита».
Ну, очень странно, потому что если «Зенит» и «Спартак» находятся в одинаковых финансовых условиях, ну, с многими европейскими клубами, так значит, что-то страдает, значит, организационная часть где-то хромает.
Ну, абсолютно правильно, Арслан, да, рыба гниет с головы, как говорят на Руси.
Как говорят наши спортивные обозреватели, Дмитрий Морозов, в частности, спасибо, Дмитрий. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Евгений Назарец и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после нашей программы и выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Час прессы». Сегодняшняя тема – смерть в Лондоне Бадри Патаркацишвили. Слишком много совпадений, указывающих на ее неслучайный характер. В студии обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и редактор отдела «Городской жизни» газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. На связи журналисты из Тбилиси, из Лондона. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы договорились о принципах сотрудничества на 2008.
Мы готовы к этому диалогу. Россия была, есть, будет.
Если я буду кандидатом от нашей партии...
Пожар в природном заповеднике «Птичий рай» в районе Измира привел к гибели нескольких сотен редких птиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».